Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодняшний мой гость Николай Левичев, депутат Государственной Думы, лидер фракции «Справедливая Россия». Добрый вечер, Николай.
Добрый вечер. Ну, не совсем правильно. Я уже не лидер фракции с июня этого года. Я председатель партии. Да, а лидерство во фракции я уступил Сергею Михайловичу Миронову.
Ну, потом мы обсудим, надо было это делать или нет. Ну, хорошо. Значит, я сразу говорю радиослушателям. Поскольку мы живем в бурное политическое время, то надо делать поправку на то, что записываем мы эту передачу. Сегодня у нас 29-е, да, четверг. Мало ли что случится до субботы. Поэтому, если что-то случится, делайте поправку на то, что вот мы не знали. Николай, я что хочу тебя спросить. Вот в свое время американские политтехнологи в ранние 90-е учили Жириновского обращаться к конкретному человеку. И для него был подобран специальный образ. Вот кому он должен говорить, кого он должен представлять перед собой, когда говорит. Это водитель-дальнобойщик. И надо сказать, что, в общем, он этот электорат окучил и продолжает окучивать. А вот кому ты обращаешься? Вот такой образ, дай мне одним словом, одной профессии, одним образом.
Ну, одной профессии не получится, наверное, да, но я всегда обращаюсь к думающему человеку.
Это немножко общо. Это кто? Это сельский библиотекарь, это вузовский профессор, это врач районный, участковый. Кто
это? Это человек, который следит за новостями.
А профессия у тебя, вот ты не...
А профессия, нет, очень широкий круг профессий, которые следят за новостями, потому что они все-таки понимают, что их жизнь с этими новостями, пусть не впрямую, но связана.
Угу. Угу. Ну, с точки зрения американских политтехнологов, это неправильно. То есть, говорить не надо называть его, но все-таки вот надо к кому-то конкретно.
Дело в том, что мне пришлось общаться в свое время с самыми известными американскими политтехнологами, с Неаполитано, и, понимаете, при всем при том, что я там изучал их мнение, их методы работы, впрямую они на российскую почву не переносятся.
Ну, наверное, да. Наверное, да. Ну, не знаю. Я все-таки считаю, что вот с точки зрения того, как они строят свои предвыборные программы, предвыборные, ну, скажем, технологии, нам у них все-таки стоит многому поучиться. Все-таки у них в результате и демократия более развитая и менее предсказуемая.
Ну, мы и учимся. Я, например, хорошо всегда помню очень простой прием, который применяли политтехнологи, приведшие Билла Клинтона на пост президента.
Какие?
Каждый выпуск газеты заключал конкретное предложение, касающееся довольно широкого круга людей. Ну, например, о том, что пора заменить там ремни безопасности в школьных автобусах. И даже если эта информация находилась не на первой полосе, а где-нибудь там на 16 или 32-й, они уверяли, что люди находили эту информацию и отмечали ее и делали какую-то, ну, такую засечку, значит, в своем мозгу.
Не так давно на твоем месте сидел Александр Аслон, это фонд общественного мнения. С моей точки зрения, в этой сфере один из самых профессиональных людей. И он сказал очень интересную вещь, что у людей, в принципе, в ушах бананы. Они ничего не слышат. Когда что-то говорит Путин, они вынимают бананы и слышат, потому что Путин имеет возможность принять конкретное решение, что-то конкретное сделать. А вот когда говорят все остальные, то бананы на месте. И я тогда с ним как начал спорить, что если кто-то говорит что-то конкретное, не абстрактное, мы вот придем к победе с коммунистического завтра, да, а конкретно вот то, что ты сейчас сказал про ремень безопасности, то бананы тоже вылезают из ушей, и человек тоже это слышит.
Да, вот опять же, мне кажется, что в последнее время, даже тогда, когда транслируются сюжеты с участием первых лиц государства, бананы-то не вынимаются. Мне кажется, что настроения уже таковые, потому что слушать сладкие речи про светлое будущее людям уже надоело, А мой опыт показывает, там, несмотря на то, что некоторые эксперты и технологи, скажем, отказывают мне в харизме, но я не проиграл еще ни одного эфира, где считают голоса слушателей или телезрителей.
Слушай, а как, я не досмотрел до конца, как закончился твой эфир с Жириновским, поединок?
53 примерно с половиной тысячи голосов за меня и 43 200 за Владимира Вольфовича. Это почти 20% преимущество. Так что люди, наверное, все-таки уши свои открывают, когда говорит конкретные вещи.
Это определенная аудитория. Все-таки определенная аудитория.
Ну, понятно,
потому что аудитория «Эхо Москвы», хотя она одна, аудитория там,
ну,
пусть говорят, другая.
Мне представляется, что аудитория «Эхо Москвы» вообще не вставляет бананы в уши.
Нет. Ты знаешь, я думаю, что в отношении позитива применительно к власти уши закрыты бананами. А негатив любой проходит.
Ну, поскольку
проходит.
Позитива в отношении власти на их Москве не так много, я именно это имел в виду.
Понятно. Да-да-да. Кстати, я когда смотрел эфир, ну, первую, наверное, половину эфира с Жириновским, я как раз думал, хватит ли у тебя выдержки до конца передачи не сорваться вот на этот стиль ведения полемики, потому что, знаешь, вот такое было ощущение, интеллигент, сдержанный, с улыбкой, с иронией и такой, в общем, ну, площадный демократ.
Ну, из многочисленных отзывов в благосфере мне больше всего понравилось такое. Учитель математики против банды распоясавшихся хулиганов.
Ну, насчет учителя математики я соглашусь. Ну, а что касается хулигана, я повыше поднял бы. Все-таки это он хорошо знает, хорошо рассчитывает свою аудиторию. Просто дело все в том, что он видел перед экраном дальнобойщиков, а ты, видимо, вот...
Думающих людей, их оказалось больше.
Что радует. Хорошо. Следующий вопрос. Коммунисты отказались от построения социализма в своей программе. В программе коммунистов, которые идут на выборы, нет построения социализма. Фантастика. Но у вас, у «Справедливой России», построение социализма осталось. Вы что, хотите быть большими католиками, чем Папа Римский?
Нет, мы просто как раз учитываем российскую специфику, хотя в нашей программе очень много тезисов, связанных с социал-демократическими представлениями о политике, да? Хотя у нас применяется термин для европейского уха более понятный – социальная демократия, мы отдаем отчет в том, что очень многие граждане, которые могут за нас проголосовать, если прочитают вот эту нашу предвыборную программу, они все-таки отреагируют на слово «новый социализм», вынут бананы из ушей, вот, и, по крайней мере, прочитают, что мы под этим понимаем. Поэтому мы этого термина не очень боимся, но мы ведь сознательно не сужаем свои представления о политическом и социально-экономическом устройстве нашего общества этим простым словом, которое отягощено историческим прошлым.
Я ничего не имею против слова «социальный». Я имею против слова «социализм». Причем именно слово «социализм». Где-то год назад меня, так сказать, попросили экспертно посмотреть вашу программу партии. И я был удивлен тем, насколько она стройная, достаточно конкретное. Я там высказал предположение, что, может быть, в начале программы стоит сказать о том, откуда деньги будут ЗИН, а потом рассказывать, как их будем классно тратить на социальные программы. И я высказал свое категорическое несогласие с частым употреблением слова «социализм», пускай даже новый. Потому что у меня, по крайней мере, стойкая аллергия на слово «социализм». Вот говорят «социализм», я слышу слово «вранье». Социальная демократия – это вообще термин, вполне соответствующий нашей Конституции. У нас социальное государство и демократическое. Тут слова не скажу против. Но правильно ли это с точки зрения технологии?
Ну, вот. Мне бы не хотелось, чтобы мы сейчас в казуистику словесную уходили. Еще раз повторю, да, у нас ведь описывается, что мы понимаем под термином «новый социализм 21 века». Да, мы раскрываем это понятие. Еще раз повторю, при всем уважении к тебе, у нас есть много других людей, которые находятся между профессором университета и дальнобойщиком, да, и они на слово «социализм» эмоционально, по крайней мере, реагируют правильно, да, и читают, что мы под этим понимаем. Понимаешь, вот эта предвыборная программа, она намного конкретнее, чем общая программа партии, да, и...
ну, не читал, прочитаю.
Можете ознакомиться и почитать.
Да. Но я хочу обратить внимание на другое. На то, что у вас в самом названии партии случайно, я уверен, что случайно получилось, и в программе вашей партии не случайно много раз повторено, то, что сегодня, мне кажется, для нашего общества является самым-самым востребованным слово «справедливость».
Ну, во-первых, не случайно, потому что мы выбирали название партии, когда пошли на объединение актуальных левых сил, как это называется в политологии, мы перебирали разные названия, и четыре названия провели через социологическое исследование, которое проводилось не менее корректно, чем опросы господина Аслона. И вот это название партии у нас выбрало, ну, если хотите, большинство населения.
Вот она народная мудрость.
Репрезентативный опрос был тогда проведен, да?
Нет, слово «справедливость», честно признаюсь, мне очень нравится. Ладно, простите, следующий вопрос неприятный. Вот у меня есть свое внутреннее название вашей партии. Я называю «Колобок». А, и вот почему. По сусекам поскребли, поскребли, что смогли, то и слева и испекли. А, ну, согласись, несколько такая странная конфигурация. Фанатичная коммунистка Горячева и яблочница Мизулина в одной партии. Ну, вот, понимаешь, почему я говорю «по сусекам поскребли». А, я не могу нащупать, скажем так, вот того стержня справедливой России, к которому примыкают люди слева и справа. То есть люди слева и справа есть, а, скажем, крупицы металла сбегаются, а магнита нету. Я его не вижу. Что стержень?
Перечитайте еще программу, да? Понимаете, наверное, под словом «справедливость» каждый понимает нечто свое. И Светлана Петровна Горячева, и Елена Борисовна Мизулина очень болезненно реагируют на несправедливость. Это совершенно точно, это можно посмотреть по их публичным выступлениям. Мы сознательно не сужаем тот политический коридор, в котором работает партия, потому что я убежден, что такие процессы, как создание мощной партии, вовлекающий в свою деятельность сотни тысяч людей, это процесс, который должен созревать постепенно, и он постепенно и созревает. И тем людям, которым некомфортно уже в этом коридоре, они потихонечку и отходят.
Николай,
потому что следующий вопрос, наверное, будет по поводу тех, кто от нас ушел. Это совершенно естественный и нормальный процесс.
Ты знаешь, я тебя удивлю. Не собирался спрашивать. Вот просто не собирался. Потому что есть определенная категория людей, для которых совершенно безразлично каким образом, но только пройти в Государственную Думу. Как будто там медом намазано. На самом деле не понимаю, для чего это нужно, особенно с учетом дисциплины при голосовании. Я имею в виду явки на голосование. Да? По-моему, сейчас стало совсем непривлекательно для тех, кто идет за благами.
Да, я еще раз могу подчеркнуть в эфире, что бы там ни говорили, но такая честная, добросовестная, законодательная, законотворческая работа на 90% – это нудный черновой труд, как и в любой профессии. И только на 10% это вот какие-то, может быть, там представительские функции, которые приходится
выполнять. Без представительских расходов, между прочим.
Да.
Без компенсации представительских
между
расходов.
Прочим,
без мигалки, без представительских расходов, без каких-либо серьезных льгот. Скажи мне такую вещь. Вот ты сейчас сказал, что партия со временем прирастет, так сказать, да, вот, не буду цитировать. А если вы эти выборы не пройдете, у вас сегодня рейтинги говорят в районе 4%.
Ну, брешут, если говоря простым языком. Партия пройдет. Как председатель партии я публично это ответственно говорю. Я только что об этом говорил на съезде партии, который мы провели, 6-й съезд. Очень простой прием. Я внимательно просмотрел все региональные отделения партии, провел собеседование. И даю экспертную оценку. Нет таких регионов, где наши политические позиции сегодня были бы хуже, чем в 2007 году. А регионов, где наши позиции заметно сильнее, достаточно много. Вот очень простой прием. И не надо никаких опросов мне, потому что все опросы, которые проводят до единого дня голосования, дважды в год, весной и осенью, всегда нам дают прогноз 4%. А мы набираем 12, 13, 15 в среднем. А в отдельных регионах мы переваливаем уже за 20%. Поэтому совершенно понятно, что нас не ждет легкая прогулка, нас ждет очень жесткая политическая борьба, прежде всего с административным ресурсом, но мы к ней готовы. Готовы все региональные отделения, готовы кандидаты в депутаты Государственной Думы. Вчера мы сдали 585 кандидатов, документы на них в Центральную избирательную комиссию. Нам эти списки заверили, теперь мы ждем процедуру регистрации. Хорошо. Поэтому в этом плане я совершенно спокоен.
Хорошо. Оль, мы с тобой взрослые мальчики. Да. Значит, а объективно для «Единой России» вы сегодня в Думе невыгодны. От коммунистов деваться некуда. Ну, это вот так, такая вот... Ну, это то, с чем приходится жить. А, ЛДПР – вещь полезная. Ну, явно полезная.
Для «Единой России».
Ну, да, да, да. А поскольку есть четкая задача иметь конституционное большинство, то вы не помещаетесь. Ну, никак не помещаетесь.
Ну, вот вопрос, вырос такой гриб.
Вопрос,
да, такой гриб вырос.
Вопрос. Ты действительно считаешь, что без благословения сверху вы сумеете пройти?
Я действительно считаю. Более того, я заострю вопрос. Я считаю, что присутствие партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе шестого созыва – это лакмусовая бумажка на перспективы развития страны в целом. Если нас там не будет, это будет самым серьезным сигналом, что с перспективами в стране, ой-ой-ой, что-то вот не так.
Ну, хорошо. Ладно, мы тогда после… Мы сейчас прервемся на несколько мгновений. Потом продолжим этот разговор, но я вообще хочу сказать, что мне приятно видеть перед собой взрослого, солидного, умного, образованного человека, источающего такой оптимизм, как источаешь ты. В эфире программы «Дуралекс» сегодня в гостях у меня Николай Левичев, депутат Государственной Думы и председатель партии «Справедливая Россия». Добрый вечер. И еще раз, Михаил Борщевский, программа «Дуралекс». И сегодня в гостях у меня Николай Левичев, лидер, председатель партии «Справедливая Россия». Мы поговорили о перспективах, а вот теперь вопрос о конкретных планах. Скажи мне, пожалуйста, вы будете выдвигать кандидатов в президенты?
Непременно.
Пауза. И что, есть какие-то надежды?
Есть надежда на то, что кампания президентская позволяет в очередной раз продекларировать, получив доступ к эфирам, получив доступ к избирателям, те наши предложения, взгляды, проекты, которые мы вырабатываем уже на протяжении 4 лет.
Я сейчас вспомнил, извини, старый анекдот про петуха, который бежит и думает: не догоню, так хоть согреюсь.
Ну, если хотите, да. Ну, партии, которые еще 5 лет не исполнилось, да, в тех политических условиях, в которых мы находимся сегодня, ну, бессмысленно шапкозакидательством заниматься, да, но мы, сжав зубы, по ступенечкам карабкаемся наверх.
Я задал этот вопрос специально в такой провокационной форме, потому что должен тебе сказать, что вот то, что ты ответил, вызывает лично у меня гораздо больше уважения, чем крики Зюганова и Жириновского: мы пойдем на президентские выборы и обязательно победим. По крайней мере, теперь я начинаю как бы верить и всем остальным словам, когда в таком вопросе слышу честную позицию. Хорошо. Как ты считаешь, а Медведев справится с должностью премьер-министра?
Ну, вы знаете, в отличие от тех слов, которые прозвучали, я бы не забегал вперед. И я в политике всегда говорю, не люблю в сослагательном наклонении говорить, не претендую на роль Нострадамуса даже в отношении ближайшего будущего. Ну, были сказаны какие-то слова. Время настолько необычное,
динамично.
Время настолько динамичное, мы настолько связаны с глобальным миром, настолько серьезные вызовы ожидают этот глобальный мир в ближайшем будущем, что я бы не зарекался. Как говорится, поживем, увидим.
Зачет. Хорошо. Ну, теперь настало время 5 минут рекламы. Значит, ну, 5 минут не дам, но позволяю. А вопрос звучит так. А что это за 5 шагов, которые предлагает партия?
Дело в том, что помимо вот такой вот предвыборной программы, которая содержит содержательные тематические разделы по различным сферам жизнедеятельности человека, у нас есть еще такая брошюрка, где 5 лет, которые мы будем работать в Госдуме 6-го созыва, разбиты по годам и перечислены те законопроекты, которые мы будем вносить в каждый из этих 5 лет. То есть мы себе такую программу, конкретную очень программу разработали. Вот эти 5 лет – это и есть 5 шагов к социальной демократии, 5 шагов к справедливости. Часть этих законопроектов уже разработана, некоторые из них уже внесены в Государственную Думу и лежат без движения, некоторые нам придется разрабатывать в соответствии с развитием социально-экономической и политической ситуации в стране, но мы обозначили, по крайней мере, те проблемные зоны, которые мы будем преодолевать своей законодательной работой.
Ну, если у партии есть какие-то деньги на предвыборную кампанию, то мой совет обывателя – вот эти вот 5 шагов. Потому что программу, предвыборную программу уже никто читать не будет, и ну, практически никто читать не будет.
Вы ошибаетесь.
Ну, хорошо, 10
тысяч человек. Ты ошибаешься. Да. Нет, я эту цифру уже приводил на съезде, поэтому я ее воспроизвожу публично. Мы приняли программу, вот эту предвыборную, в виде проекта 16 апреля на 5-м съезде. Вот 24 сентября на 6-м мы подводили итоги обсуждения, мы не поленились посчитать. 391 480 поправок.
Ну, подождите секундочку. Может найтись один сумасшедший, который вам 100 тысяч поправок напишет?
Нет. Это не менее 40 тысяч человек.
Нет, дай вам Бог. Просто мой совет-то какой? Что вот эти вот 5 шагов, насколько я понимаю, их можно разместить на одном листе формата А4 по почтовым ящикам, чтобы люди, до людей дойти. Другого способа у вас не будет.
У нас будет способ... И не только по почтовым ящикам, и не только эти 5 шагов. Мы готовимся к ведению кампании в условиях информационной блокады в целом ряде субъектов Российской Федерации. Мы наработали за эти 4 года в условиях проведения региональных избирательных кампаний определенные алгоритмы доведения наших предложений до избирателя. Ну, спасибо за совет. В твой почтовый ящик непременно положим.
Не, у меня для таких вещей на замке. Ты знаешь, я, кстати говоря, попросил своих друзей, интернетчиков, они мне перед программой нашей сегодняшней посмотрели, я не знаю, как они это меряют, степень активности в интернете. Не знаю, знаешь ты об этом, не знаешь, может быть, так сказать, ну, в общем, по факту, вы на втором месте. По степени активности в интернете, упоминаемости в интернете и активности, вы на втором месте, что меня очень сильно удивило. Вот. А это, говорят, 40 миллионов населения.
Ну, я давно уже на трибуне Государственной Думы тоже эту мысль нехитрую высказал, что давно уже двухпартийная система в стране. Партия телевизора и партия интернета.
Это поэтому, я не слышал. Хорошо.
Поэтому мы работаем.
А вкусно, вкусно, мне нравится. Да. Да. Ладно. А кто основной противник «Справедливой России»?
Ну, конечно, тот, кто хочет заграбастать все, что плохо лежит.
Но создавали это вас для того, чтобы основным противником были коммунисты?
Ну, только мне не надо рассказывать, зачем нас создавали. Я 10 лет потратил на то, чтобы создать партию, которая зависела бы только от своей программы.
Принимается. Ладно, ну хорошо, коли ты 10 лет потратил на эту партию, не зря потратил, замечу в скобках, скажи мне, пожалуйста, я правда не знаю, вот не провокация, правда не знаю, откуда пошло название «Выхухоли»?
Могу рассказать эту историю.
Расскажи, потому что я правда ее не знаю.
Здесь. Да, когда была создана партия жизни, это было 29-е, июня 2002 года, учредительный съезд. Первая газета, которую выпустили после съезда, она была маленькая, всего четырехполосная, и туда попал маленький материальчик о том, что фонд дикой природы рассмотрел на своем заседании положение русской выхухоли. Этот зверек является биологическим таким индикатором, да, значит, экологической чистоты водоема. Да? Вот если он живет, значит, все нормально. Значит, если чуть что не так, там бензинчик слили или там фекалии какие-нибудь, да, он погибает. Исторически в русской истории этот зверек известен тем, что он появляется на иконах примерно с начала 17 века, на русских иконах. Да? Он обитает только на территории России и больше нигде. На этом заседании присутствовал представитель исполкома нашей партии, который вот сделал такую информацию для, ну, так сказать, оживляжа газеты, из интернета взяли изображение этого зверька. Ну, вот и все.
И пошло.
Ну, а те политтехнологи, которые учились у американских, значит, они за это дело зацепили и стали навязывать этот образ Миронову, который вообще ни сном, ни духом к этому не имел никакого отношения. Вот, никогда, значит, нигде не декларировалось о том, что партия берет под защиту. Хотя, честно говоря, был момент, когда уже было понятно, что, значит, пошла эта волна, и это на всю жизнь, я даже предложил создать общество защиты русской выхухоли во главе с членами императорской фамилии, да, ну, чтобы это, ну, вот понятно, показать, что это серьезно, это реально серьезная проблема. Ну, да?
У меня сейчас по ходу того, что ты говорил, родилась, так сказать, такая шутка, не шутка, а что поскольку выхухоль, как я сейчас узнал от тебя, является индикатором экологической чистоты, а до этого ты сказал, что непрохождение «Справедливой России» в Государственную Думу будет индикатором политического
благополучия,
да, то, значит, можно, как бы, ну, конечно, сопоставляя две вещи, значит, вы политическая выхухоль России, ну, индикатор, ну, политическая выхухоль России.
Пожалуйста, да, потому что там пытаться глумиться, значит, над какими-то отдельными словами, да, ну, это ронять политическую культуру в обществе, которая и так у нас не слишком высока.
Я тебе замечу в скобках, что из неофициальных названий партии «Выхухоль», которая к вам прикрепилась, гораздо безобиднее, чем некоторые другие неофициальные названия, которые прикрепились к другим партиям. Поэтому вам еще хорошо, крупно повезло. Скажи, пожалуйста, если вдруг «Справедливая Россия» пройдет в Думу, ну, что будет свидетельствовать о политической и экологической чистоте, и вдруг тебе, вот конкретно тебе, предложат министерский портфель, какой ты выберешь?
Ну, опыт моей жизни говорит о том, что я бы мог поработать в Министерстве культуры, мог бы поработать в Министерстве по делам печати и средств массовой информации, потому что, ну, в этой сфере я много лет и в разных ипостасях работал. Наверное, вот так. В Министерство финансов я не пойду, при всем при том, что приходилось критиковать и председателя правительства, и вице-премьера за ту деятельность, которую осуществлял финансовый блок правительства.
Ну, я тебе считаю, что ничего лично не имею против Авдеева и его предшественников, но я рад услышать ответ министром культуры, потому что с точки зрения пилежа бюджета самое невыгодное министерство. И когда человек думает не о том, где он больше сможет заработать или больше будет иметь бюджетного веса, а о том, где он может принести больше пользы, и о том, в чем он лучше разбирается,
ну, к слову сказать, такой уважение. Пустячок. У нас в варианте первом предвыборной программы раздел культуры был там на предпоследнем месте, а вот в этом варианте он на втором месте. Да, потому что вот обсуждение с людьми показало, что люди понимают, что без повышения уровня культуры, не только политической, а вообще, ну, нам никакие ни экономические, ни политические вершины не взять, и они нам не светят.
Я тебе больше что скажу. Поскольку я вот как бы, ну, включен в тему борьбы с коррупцией, я отстаиваю постоянно такой достаточно простой тезис, что борьба с коррупцией будет безрезультатной при невыполнении трех условий. Условие первое – это реальная политическая конкуренция. Потому что если одна партия знает, что у нее монополия на власть, то чиновники, принадлежащие или тяготеющие к этой власти, будут брать взятки. А если есть реальная вероятность того, что на следующих выборах партия власти может стать партией оппозиции, а партия оппозиции стать партией власти, то чиновник будет бояться того, что будет через 4 года или там, через 5 лет. Это первое условие. Второе условие – это большое количество независимых СМИ, которые будут рассказывать о том, что происходит. Что, в общем, я считаю, у нас есть. Потому что если взять всю совокупность СМИ, а не только там 1-2 федеральных телеканала, то есть свобода абсолютная. И третье условие – это изменение идеологии, то есть культура. Изменение идеологии отношения к себе в обществе, своих прав в обществе. И поэтому я с тобой...
Ну, скорее даже не идеология, а все-таки мораль.
Ну, а это все-таки, да. Вот, извини, да. Я, может
это,
быть, научно...
пограничное.
Да, научно скажу некорректно, но это все культура. Это все культура поведения, культура мышления, культура общения, культура взаимодействия. Да простят меня культурологи, может быть, я чересчур широко толкую этот термин, потому что, знаешь, ну, когда на «Оскар», извини меня, отвлекаясь, личная точка зрения, на «Оскар» не едет Фауст, а едет Стадель, вот, ну, как-то, в общем, все понятно. Мне, по крайней мере. Ладно. Традиционный вопрос. Это не первый раз у меня в передаче. На сей раз к нему готов. Представь себе, что на полчаса ты президент Российской Федерации. Три указа или три закона, которые ты подпишешь.
Продолжая высказанную мысль, первый, наверное, указ или закон, это все-таки решение о обязательной сменяемости всех чиновников, всех представителей власти не более чем 2 срока.
Подряд или вообще?
Подряд для начала.
Это мы имеем.
Нет, мы не
Почему?
Имеем.
Почему? Президент 2 срока подряд, а кто-то и 1 срок подряд. Вот, а третий...
А губернаторы, кто-то по 5-му уже сроку, а ректоры вузов, которые, казалось
они
бы...
Они избираемые.
Да, избираемые, да. Вот избираемые они по 5-7-10 сроков подряд. Понимаете?
Вот. Ну, хорошо, подождите секундочку. Ну, вот есть, с моей точки зрения, там, ректор вуза много лет уже на своем месте, садовничий. Какие претензии? Как он поднял МГУ? Есть ректор вуза, там, Таркунов, МГИМО. Ну, просто небо и земля, что было до Туркунова, что сегодня. Вот. А там в медицинских вузах у нас сменяемость более чем частая, а результата, как ты знаешь, нету. Ну, я, например, говорю. Поэтому эта сменяемость не есть панацея.
Дело в том, что если делать исключение из правил, которые превалируют количественно над этим правилом, да, ну, все равно ничего не будет. Поэтому... Если этот принцип внедрять, то он должен быть абсолютным для всех уровней власти, чтобы у нас в районах не сидели руководители районов по 17-18 лет, выкармливая уже, значит, своих сыновей, готовых взять у них эту власть таким вот семейным образом.
Знаешь, я тебе назову более простой и гораздо более социальный способ решения этой проблемы. А вы не пробовали людям нормальную пенсию дать? Когда ректор получает в Москве, допустим, в районе 500 тысяч рублей, да, это официальная зарплата ректора в Москве, минимум 400 тысяч, максимум миллион. А пенсия, которая его ждет, это максимум 25 тысяч рублей.
Я бы пёкся не только о ректорах, да.
Нет, но ты просто вспомнил ректоров.
О профессуре,
подожди,
да,
о научных сотрудниках. Давай о чиновниках, давай о чиновниках. Ректоры, министры, понимаешь, да? Вот у тебя пенсия... Тебе положена пенсия как депутату, больше 3 лет пробывшему в Государственной Думе, достаточно приличная. Я не буду называть цифры. Это...
Я, честно говоря, не знаю.
Ну, у тебя положено 80% от того, что ты сегодня имеешь.
Ужас, надо срочно отменить
да.
это.
Да, вот, не, ну, вы пока только повышали себе. А вот я могу сказать, что у меня пенсия, мне посчитали, сколько у меня будет пенсии, при всех, так сказать, там, регалиях и прочем, в трудовом стаже под 40 лет. Значит, а у меня пенсия будет в лучшем случае... 25 тысяч рублей, что колоссальная пенсия по сравнению со средней, да? Но теперь вопрос, а буду ли я уходить с большой зарплаты? Ну, я в данном случае не пример, потому что я все-таки как бы адвокат, так сказать, с приостановленным статусом, я в любой момент вернусь в адвокатуру, и все. Но у вас есть чиновник, министр, замминистра. У него зарплата 80 тысяч, 90 тысяч, допустим, может быть, даже больше. А пенсия, которая ему светит, 15 тысяч. Вы можете понимать 10 законов о ротации. Он уйдет с одной должности на другую соседнюю. А если у него пенсия будет 80% от его зарплаты,
ну,
то
насчет,
вы получите ротацию.
Насчет 80 – это мечты. Вот. А в принципе в программе нашей партии как цель ставится, да, 60% от средней заработной платы – это тот уровень, на который вышли страны, двигавшиеся в течение десятилетий по пути социальной демократии.
А как ты относишься к вопросу повышение пенсионного возраста?
Я отношусь очень просто. В Соединенных Штатах Америки к этому готовились 27 лет.
Поэтому... Какой там сегодня пенсионный возраст?
Ну, я даже сейчас не вспомню, вот эту цифру я запомнил точно, да, поэтому говорить, может быть, и можно, да, но прежде чем к этому приступать, нужно отговорильне, значит, посмотрев на много лет вперед, двигаться какими-то очень маленькими-маленькими шагами. А сегодня ставить этот вопрос, мне кажется, признаком, ну, как мы говорим, такого либерального людоедского отношения к людям.
Ты знаешь, какая интересная штука? Я как-то уже приводил этот пример в эфире. Когда эта тема поднялась, была поднята первый раз, я не поленился и сделал следующую вещь. Ну, поскольку у меня лицо узнаваемое, я делал это не сам, я просил своего товарища одного, который вышел на улицу, и 10 человек просил. Это не репрезентативно. Это Москва, это, ну, пускай не Новый Арбат, ну, такое, ну, условно говоря, скажем, Тверская, всего 10 человек. Ну, что интересно. Значит, на первый вопрос. Да, он спрашивал людей только, ну, так по виду вот такого предпенсионного возраста, по виду. Значит, результаты опроса. Как вы относитесь к увеличению пенсионного возраста? Из 10 человек 10 ответов. Крайне отрицательно. 9 крайне отрицательно. Один, ну, думаю, что сегодня мы к этому не готовы. Наверное, рано. При нашем уровне медицины это рано. Из 10 человек. Эти же 10 человек отвечают на второй вопрос. А вы собираетесь выходить на пенсию по достижению пенсионного возраста? 9 ответов. Нет, я бы хотел еще поработать. Один ответ. Да, у меня 3 внуков, я уже хочу. Понимаешь, о чем я говорю?
Конечно.
То есть, теоретически все против, но практически, ну, по крайней мере, вот из этого, исходя, там, да, 90% за то, чтобы еще поработать.
Ну, во-первых, потому что на пенсию, которая составляет 22% от зарплаты, невозможно прожить.
Так.
Поэтому людям умирать не хочется.
Значит, а ты предлагаешь еще 27, а ты предлагаешь 27 лет готовиться и 27 лет, чтобы они еще умирали пока, да?
Я не говорю, что 27 лет, да, значит, я привожу пример. Просто того, да, как взвешенно к таким проблемам нужно подходить. Поэтому пока мы не решим демографическую проблему, пока мы не решим проблему достойного вознаграждения за честный труд и профессиональный труд, да, значит, ну, вот у нас тут
пазл
не сложится.
Подождите секундочку, насколько я понимаю, сторонники идеи увеличения пенсионного возраста, они-то как раз имеют в виду двухходовку. То есть мы увеличиваем пенсионный возраст, ну, например, до 65 лет, я не называю конкретную цифру в порядке бреда, но при этом пенсия как минимум на 30-40% больше. То есть это идет неразрывно. Они не просто говорят, давайте увеличим пенсионный возраст, они говорят, давайте увеличим пенсионный возраст и за счет этого увеличим пенсии. Поэтому здесь как раз они не так примитивны, как, так сказать...
Нет, а я же не обвиняю в примитивности, да, я говорю о том, что нельзя это принять в качестве двухходовки, да, это, по крайней мере, 25-ходовка должна быть.
Окей. Кстати, что-то ты не хвалишь свою партию, что ваша идея насчет прогрессивного налогообложения воспринята властью и фактически была предложена Путиным, только несколько в ином виде, через социальное отчисление. Прогрессивный налог социальный, а не подоходный.
Ну, я всегда говорю, что до тех пор, пока мы не можем получить большинство в органах законодательной власти, пока мы не можем своих представителей продвинуть в исполнительную власть, главная функция нашей партии, что, кстати, записано в федеральном законе, это формирование общественного мнения. Поэтому то, что мы толдычили там 3,5 года о том, что бедные должны платить меньше, чем богатые, в пропорции, да, богатые должны платить больше, чем бедные, ну, в конце концов, вот заставило кого-то вынуть бананы из ушей.
Ты знаешь, я, может быть, в курсе, я был всегда категорическим противником прогрессивной шкалы налогообложения. В том виде, в каком вы это предлагали. Вы предлагали просто подоходный налог поменять. Там был однажды у меня диалог с представителем вашей партии в публичном пространстве, где я согласился с тем, что тех, кто получает меньше 10 тысяч рублей, надо вообще освободить от подоходного налога. От 10 до 50 сделать 10% подоходный налог, а от 50 и выше 20%. Ну, вот такую схему. Но то, что сегодня предложила власть, мне кажется, гораздо более подходящим вариантом, чем и ваш, и тот, который, на который я согласился. Подоходный налог остается прежним. А вот социальный налог, то есть то, что платит работодатель, вот он становится прогрессивным. То есть работодателю предлагается...
Это тоже было одно из наших предложений.
Я просто не знаю этого.
Конечно, да.
Ну, потому что это, в общем, не лишено здравого смысла. Вот с этим, в общем, при всей моей либеральности, так сказать, и либерализме и всем прочем, с этим можно согласиться. Но, Николай, я понимаю интересы простых людей, для них это хорошо. И для пенсионного фонда это хорошо. И для бюджета это хорошо. А бизнес-то чего? Как он это выдержит?
Бизнес, вот выйдите на улицу, и если вам 10 представителей бизнеса встретятся, да, то 9,5 из них скажут, что над ними давлеет не социальный налог, а над ними давлеет коррупционный гнёт.
Да.
Поэтому правда. Второй закон, мы как-то отвлеклись, да? Второй закон, который я принял, это всё-таки одна из наших антикоррупционных мер – это введение контроля над расходами тех, кто на сегодняшний день подпадает под контроль доходов. Потому что жизнь показывает, ничего не меняется, доходы малюсенькие показывают, на жен детей все переписали, а живут припеваючи.
Я очень рад, что ты то ли случайно, то ли, надеюсь, специально не употребил выражение «контроль над расходами», а не «декларация расходов». Потому что декларация расходов, с моей точки зрения, это химера, а контроль над расходами – вещь очень простая и просто реализуемая. И третий указ?
Ну, если уж на то пошло, третьим указом я бы продлил свои полномочия еще на полчасика.
Ага, понял. Ну, когда мне… Я тебе скажу, открою секрет. Мне когда-то задали этот вопрос на какой-то пресс-конференции, там, 4 года назад. И я нашелся, я ответил так. Мой первый указ о сложении полномочий. Вот. В первый раз слышу альтернативное предложение о продлении на полчаса. Ну, ладно. Где ты в этом году отдыхал?
В этом году мне удалось выбраться в земной рай. Я в свое время очень много читал книжек про путешественников средневековых, там, да, и Афанасия Никитина, и Марко Поло, и так далее, и так далее. И я знал, что рай на земле есть. Это раньше называлось остров Цейлон, сейчас называется Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка. И мне удалось там побывать и даже посидеть на слоне.
Ты знаешь, я считаю, что это очень изящная была агитация за социализм. Вот просто я давно такого изящного агитации слышал, что рай – это там, где социалистическое. Хорошо, я оценил. Хорошо. Не поверил, но оценил. А когда ты последний раз был в театре?
Месяца 3 назад, до того, как началась подготовка к избирательной кампании.
Понятно. Ну, ладно. И последний вопрос. Передача уже подходит к концу. Расскажи мне, пожалуйста, твой любимый анекдот.
Мой любимый анекдот про слона.
На котором ты посидел в Социалистической Республике Шри-Ланка. Да,
да. О том, как встретились два одноклассника. Один смурной, другой радостный. Смурной говорит, жизнь не задалась. С детьми не могу сладить, жена ругается, выгоняет из дома, а ты что такой радостный? Говорит, у меня все отлично, потому что я купил слона. Он катает детей, значит, удобряет огород, жена возится там, значит, в этом огороде, у меня все замечательно. Ну, тот пристал, говорит, продай мне слона, а то я повешусь, продай мне, продай. Ну, договорились, продал слона. встречаются через полгода, тот как был смурной, так и есть смурной. Этот его первый спрашивает, а чё это ты? Ну как же, говорит, слон у меня весь огород вытоптал, значит, детей забросил на чердак, они оттуда попадали, сломали шею себе, вот, жена выгоняет из дома. И тот ему говорит, ну, брат, с таким настроением ты слона-то не продашь.
Мне понравилось, что этот анекдот рассказал Николай Левичев, человек, который на сегодняшний день возглавляет партию «Справедливая Россия» и, соответственно, возглавляет предвыборную кампанию. Теперь я понимаю, с каким настроением и каким способом вы собираетесь продать свою программу партии. Продать, в смысле, продвинуть. Ладно. Я напомню радиослушателям, что в эфире была программа «Дуралекс». Вел ее Михаил Борщевский. А сегодня в гостях у меня был Николай Левичев. Человек, который, по-моему, искренне верит в то, что политическое многозвучие на нашем политическом ландшафте будет полезно для всей страны. И я желаю вам в этом успеха, вашей партии.
Ну, зрители могут поверить, но, ей-богу, не нарочно, да? Значит.
Маленького, да. И вот маленький с этими словами, сувенир. Да, Николай вручил мне маленького-маленького слона. Продал. Поздравляю.
Настоящего.
Да, настоящего. Спасибо, всего доброго.